Звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На громадському радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми таким чином інформаційно боремося за їх, за звільнення наших рідних. Ми хочемо, щоб про них знали. Якщо ви будете про них знати, то ви будете формувати запит до української влади на конкретні дії по їх визволенню, і, власне, цим нам будете допомагати. В цих програмах ми розповідаємо вам про ситуацію в Криму, про ситуацію з політв'язнями, що, власне, відбувається, як Україна не тільки як держава за них бореться, але й, якщо ми говоримо про якісь правозахисні організації, рухи волонтерські і так далі. І сьогодні з нами в студії Євгенія Андріюк, правозахисник. Зараз ми почуємо трохи про Євгенію, познайомимося з нею.
Євгенія Андріюк, експерт з міжнародного права, правозахисник, заступник голови громадської організації «Крим СОС», яка бореться за повернення Криму під контроль України. Команда «Крим СОС» активно висвітлює на міжнародному рівні незаконність окупації Криму та репресивної політики РФ відносно кримчан. Євгенія родом з Білорусі, навчалася там же, в Німеччині та у Швейцарії. В рамках організації підтримує зв'язки півострова з материковою Україною, а також консолідує українське суспільство через захист прав, свобод та інтересів внутрішньопереміщених осіб, політв'язнів та інших людей, котрі постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України та в Криму. «Кримсос» був створений волонтерами як сторінка на Фейсбуці в перший день російської окупації півострова 27 лютого 2014 року, щоб надавати оперативну та перевірену інформацію про ситуацію в Криму. Проте з плином часу сфера діяльності розширювалася, і сьогодні це експертна організація, що займається адвокацією повернення Криму, моніторингом та аналізом порушень прав людини в Криму, розповсюдженням новин про Крим та підтримкою постраждалих від репресій. Офіси організації розміщені у 5 містах України – Києві, Львові, Херсоні, Полтаві та Запоріжжі. Загалом же робота «Кримсос» поширюється на 17 областей України.
Я нагадаю, що програму «Звільніть наших рідних» ведуть Наталя Каплан, сестра Олега Сінцова, Ігор Котелянець, брат політв'язня Євгена Панова. Дуже скоро ми поговоримо з Євгенією про те, чим займається організація «Кримсос» і що там взагалі зараз відбувається в Криму з репресіями, переслідуваннями кримчан. А зараз трошечки новин про політв'язнів.
«Звільніть наших рідних».
У селі Октябрь Джанкойського району 20 лютого в будинок чотирьох кримських татар навідався співробітник карного розшуку, повідомило напередодні громадське об'єднання «Кримська солідарність». Асанов Осман, Асанов Усейн, Саїтов Смаїл і Аяр Сервер живуть по сусідству. Сьогодні до них прийшов співробітник карного розшуку. Підставою візиту послужило те, що 27 січня 2018 року вони відвідали зустріч кримської солідарності, що проходила в Судаку, йдеться в повідомленні. Як повідомляється, співробітник карного розшуку провів з жителями села роз'яснювальну роботу. Також, як стверджують кримсько-татарські активісти, представник правоохоронних органів просив підписати якісь документ, проте всі четверо жителів Октября від цього відмовилися.
Сьогодні родственники українських політзаключених, содержащихся в російських тюрмах, провели акцію в Києві возле адміністрації президента і требовали встречи з Петром Порошенком. Учасники акції сделали імпровізоване місце встречі, поставили стул з надписью для президента і стол з інформацією політзаключених. Вони заявили, що ожидають президента. Во время акції к учасникам вийшла Ірина Геращенко, которая отметила, що українська сторона готова обмінять задержаних граждан Росії на українських політзаключених. Но вопрос о встречі з президентом остался без ответа.
Українські політв'язні в Росії Олександр Кольченко та Станіслав Клих написали листи Надії та Вірі Савченко. Хлопці трохи описують побут, зазначають, що харчування дуже погане, в обох здоров'я у незадовільному стані. Сашко на Сашка на новорічні свята садили до ізолятора. Стас Клих – єдиний з усіх, до кого дійшли надіслані книги, які зібрали львів'яни на акції.
В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с рассмотрением в Северокавказском суде дела против 6 представителей крымско-татарского народа. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением рассмотрения в Северокавказском окружном военном суде сфабрикованного дела против граждан Украины Муслима Алиева, Эмира Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рифата Алимова, Арсена Джипарова, заявили в ведомстве. В министерстве призвали мировое сообщество осудить антигуманную противоправную деятельность российских судебных органов и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора для освобождения незаконно удерживаемых в России и на территории временно оккупированного Крыма граждан Украины.
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у четверту річницю подій на Майдані. Співробітники обговорили стан реалізації Мінських угод. Окрему увагу під час розмови було приділено питанню звільнення заручників. Порошенко та Меркель наголосили на необхідності продовження спільної роботи для звільнення найближчим часом усіх українських заручників та політичних в'язнів.
Андрея Захтея, обвиняемого по так называемому делу крымских диверсантов, приговорили к 6,5 годам строгого режима и штрафу в 220 тысяч рублей. Захтея судили за незаконное получение российского паспорта, приобретение оружия и взрывчатки, а также подготовку диверсии. Обвинение просило приговорить его к 7 годам лишения свободы.
Ми повертаємося до нашої студії. Нагадаю, що в ефірі програма «Звільніть наших рідних», і у нас сьогодні в студії правозахисниця Євгенія Андріюк. Євгенія, добрий вечір.
Добре.
У вас дуже цікава історія. Ви заступниця голови правозахисної організації «Кримсос», яка займається питаннями, взагалі багатьма питаннями, але нас дуже цікавлять питання підтримки тих людей, які переслідуються в Криму, зараз є ув'язненими або просто переслідуються. І от у вас дуже цікава історія. Ви народилися і виросли в Білорусі, навчалися в Німеччині, в Швейцарії, а правозахисною діяльністю вирішили займатися в Україні. Мені так здається, в принципі, і Білорусь дуже цікава така, да, країна для того, щоб там досліджувати права людини і взагалі за них боротися. От чому Україна? Що вас тут зацікавило?
На самом деле, в Білорусі я теж займалася правозахисною діяльністю і в тому числі громадянською активністю, но Україна, я думаю, як і для дуже багатьох людей, які нас слухають, і для вас, в тому числі, переломним стал 14-й год. Я тоді училась, писала свою магістерську роботу, и, ну, у меня специализация права человека, гуманитарные вопросы, и я как бы собиралась исследовать и другую часть мира. Мне в тот момент было там интересно права, такие вещи, связанные с как общество после конфликта примираются между собой, и я собиралась заниматься там африканскими странами. Тут случился 14-й год, случился Майдан, аннексия Крыма, война, и я как бы поняла, что, ну, собственно, в такой ситуации я не могу там заниматься исследованием других вещей, других континентов, и я приехала в Киев летом 14-го года работать над своей магистерской работой. Она была связана с волонтерскими движениями, возникшими в Украине, думаю, многих, и до сих пор, ну, и здесь, и очень многих исследователей привлекает это, ну, как люди смогли сами организоваться и сделать, особенно тогда в 2014 году, колоссальные просто вещи. Но пока я стала исследовать, естественно, я познакомилась со многими из них, и неожиданно стала в том числе вовлекаться в эту работу. И для меня контекст, ну, ведь один и тот же. То есть для меня то, что происходит сейчас в Украине, то, что происходит в Крыму или на Донбассе, это точно так же связано и с Белоруссией, и точно связано со всем регионом. Но если здесь получится, то потом получится и там. Если здесь сейчас не получится, то не получится и у нас. И я очень хорошо осознала в том числе и вот эту общность советского прошлого, 18 мая 15 года, когда я стояла на Майдане и понимала, что, ну, крымских татар депортировали в 44-м, И очень похожие методы были в отношении белорусов сталинского режима. Ну, там, нас не депортировали, да. Ну, и все знают, как бы, какие это были методы. Такие же были там для украинцев, для всех народов тогда. И поэтому, ну, для меня, в конце концов, это стало связано очень неразрывной такой всей историей, когда есть возможности. Мне очень хочется, очень важно заниматься тем, что у меня в стране происходит. И когда есть здесь возможности, мы поддерживаем связь и какие-то вещи помогаем. Но сейчас, да, вот так вот сконцентрировано я больше на том, что происходит здесь, особенно в Крыму.
Ага, тобто, в принципі, допомагаючи нам, допомагаємо і Білорусі, так?
Ну, це общее. Для мене, как бы, це дуже нерозривно.
А удається посещати Крим?
Я сейчас не езжу, и после 14-го я не ездила, и мы внутри команды, внутри организации как бы приняли такое решение, что у нас есть часть команды, которая публичная, которая публично высказывается, не стесняясь в том числе в высказываниях, да, то есть мы спокойно называем все вещи, которые происходят, своими именами, но при этом как бы мы не ездим, чтобы не ставить под угрозу в первую очередь, ну, как и себя, так и всю организацию, да, потому что если там мы поедем, и с нами что-то случится, то потом будут, вместо того, чтобы заниматься тем делом, которым мы занимаемся, будут потом заниматься нами и теми проблемами, которые могут возникнуть. Но, с другой стороны, у нас есть часть ребят, у которых есть либо семьи в Крыму, либо которые по другим причинам ездят, и они не открытые, да, они не публичные, но при этом они ездят. И таким образом, ну, и это интересно, и многие, я думаю, крымчан здесь, кто живут, как бы воспринимают вот этот вот конфликт, когда ты хочешь что-то сделать, а ты не можешь сказать, там, а ты не можешь написать пост на Фейсбуке. Ну, или мне бы очень хотелось ездить, но я понимаю, какие могут быть последствия. Я думаю, многие, знаешь, живут в такой шизофреничной ситуации, и вот, ну, работая вместе, как бы мы пытаемся закрывать какие-то вещи. Кто-то может публично сказать за другого человека или написать пост, не говоря, за кого ты пишешь, а кто-то другой расскажет то, что он видит своими глазами, чтобы видел другой то, что происходит в Крыму. Но мы это себе так решили, но я думаю, в какой-то момент тоже это довольно временная стратегия, наверное, которая рано или поздно и мы, да и многие коллеги из правозащитного сообщества будут пересматривать. Ну, более-менее, я думаю, такая общая как бы стратегия, которая принята здесь всеми, но в долгой перспективе это ведет к разрыву сообщества здесь, на материке и тех, кто в Крыму. И я думаю, ну, так или иначе, наверное, чем больше будет времени, будет это как-то меняться.
Ну, взагалі, те, що зараз відбувається з Україною в Україні, ну, з точки зору правозахисника, от, да, от вас, да, яка приїхала в Україну досліджувати це і займатися правозахисною діяльністю, я думаю, що це речі дуже цікаві, тому що це речі унікальні, тому що це гібридна війна, це взагалі таке, що ніколи в світі не відбувалося, відбувається вперше, і, в принципі, нема у світі такої суперфахової експертної людини, яку би можна було запросити, яка би все розрулила. Тобто, в принципі, те, що відбувається, воно відбувається і паралельно вчимося взагалі на це реагувати і цьому да, якось протистояти. І от методи репресій, вони також нові. Да? І я знаю, що ваша організація нещодавно підготувала звіт, де проаналізувала, власне, що ж відбувається в рамках цієї гібридної війни, як, які репресії застосовує Російська Федерація до кримчан, як їх переслідує, як взагалі українці стають політичними в'язнями цього окупаційного російського режиму. Що ви можете про це розказати, що там відбувається зараз?
Вот, правда, есть такая часть, то, что мы называем документированием, это такой как бы специфический язык. Для меня он много связан с тем, что особенно в 15-м году и в начале 16-го мы много слышали от международных организаций то, что нет системности репрессий, как в отношении крымских татар, так и в отношении украинцев, или они связывали это только с политической позицией человека. И а мы как бы, следя и живя каждый день в этой ситуации, хорошо понимаем, что ну как нет системности. Ну если каждый четверг, каждую неделю приходят с обысками, ну смысла нет системности. И это в том числе, наверное, дало нам тогда понимание, что ну, нужно документировать и делать это в спокойном, там, нейтральном, как принято там в западноевропейском, американском ну, обществе, в таком вот четко форме отчетов и форме фактов. Потому что первый раз, когда нам сказали, а предоставьте нам просто это были британские парламентарии, члены британского парламента, они говорят, а вот у вас есть такой просто написанный, как инциденты, что случилось. Mm-hmm. И тут мы поняли, что вот четкого списка инцидентов нету. А когда мы свели, и было там 15 страниц одних только задержаний, которые проходят каждую неделю, стало понятно, что есть эта системность. И от этого мы начали вот так вот вместе это собирать. И то, что мы сделали в конце прошлого года, мы обобщили репрессии по самым основным правам. Это право на свободу, право на жизнь, свобода от пыток. Мы взяли таких 5 больших разделов, самых страшных. Это исчезновение и убийство. Это уголовное преследование и административное. И вот сегодня буквально мы как раз смотрели, как изменилось, как эти цифры увеличились. И вот если у нас был отчет по конец октября, если по конец октября у нас было где-то 250-270 административных дел политически мотивированных, то сегодня их стало 300, уже 370. И увеличилось это в основном из-за преследования участников одиночных пикетов. Но мы смотрим, не прошло, и не знаю, даже квартала первого не прошло, уже такое большое увеличение административных дел. И точно так же уголовных, мы всего говорим о том, что около 100 уголовных дел, это с учетом тех людей, которые выехали на материк, а потом против них были возбуждены уголовные дела, как, например, там дело против журналистов Анны Андреевской, Андрея Кременко, или там против Рифата Чубарова есть уголовное дело, против Мустафы Джамира, то есть мы вот включали общее. И только за этот год, вот из момента, вот с конца октября, когда у нас заканчивается отчет, 9 новых уголовных дел политически мотивированных. Ну и меня, вот, честно говоря, иногда смотря на эти цифры, становится очень-очень не по себе, да, то есть мы только в октябре радовались, что отпустили Артема Чигоза и Умерова, и все надеялись, что, ну вот, может, будет там следующий шаг, да, и вот на прошлой неделе было объявлено, что, возможно, будет снова обмен, но тут ты понимаешь, что одних меня, других садят, это становится бесконечным конвейером, но их выпустили еще 9, против 9 уголовные дела, и 7 из них в тюрьме сидят, ну и это бесконечно, эти последние дела этого года, когда людей просто за экстремизм, за посты в соцсетях, меру пресечения им дают арест в СИЗО, ну и все мы знаем, и думаю, можем рассказывать слушателям много, какие ужасные условия в симферопольском СИЗО, ну за то, что человек что-то перепостил, его садят под арест, и дальше будет суд, ну непонятно, да, зачем такие непропорциональные меры пресечения. Но общий как бы вывод отчета был, мы пытались проанализировать, вот есть ли какой-то смысл, логика в этой репрессивной машине, было в том, что фактически Россия пытается показать Крым своим отличным, хорошим новым регионом, и абсолютно любое, не только любая нелояльность высказанная, но в целом то, что не вписывается в картину российского мира, или там русского Крыма, это все подлежит так или иначе какому-то уничтожению и репрессиям. Будь это люди с политической позиции, будь это этническая группа, будь это религиозная группа, этих людей либо заставляют молчать, либо заставляют выезжать, либо ну, никак не проявлять свою идентичность. И вот опять же, в этом и в прошлом году очень активно было, а в этом году, вот на прошлой неделе началось дело уголовное против Фазыла Ибраимова. Он один из таких организаторов протестных паран в Крыму, но он как бы известен своей поддержкой оккупации. Тут против него возбудили уголовное дело, потому что вот он хотел ехать жаловаться в Москву, как, значит, плохо. И, ну, вот интересно, что абсолютно любая форма протеста не может быть ни от кого, будь ты пророссийским активистом, будь ты каким-то любым другим активистом, ну, абсолютно как бы все находится под запретом. И точно так же вот в этом же году были возбуждены уголовные дела против левых активистов, да, казалось бы, вот мы уже привыкли там за 2 года, что преследуют крымских татар. А тут вот, пожалуйста, то есть, ну, люди совершенно других разных профилей, которые хоть как-то, не знаю, ну вот в интернете он запостил что-то. И поэтому, к сожалению, вот это вот репрессивное мышление становится и непредсказуемо, с одной стороны, но и с другой стороны, это не только про какую-то одну конкретную группу, на которой там, которая перестанет, не знаю, проявлять свою идентичность и успокоиться. Но это укоренено вот в эту такую политику интеграции, что ли, Крыма в состав России.
А есть какие-то, допустим, данные, ну, в процентном соотношении, вот сколько жителей Крыма и сколько уголовных дел по политически мотивированным? Грубо говоря, каждый 4-й выпадает под репрессии, каждый 25-й.
Каждый, ну, 150. То есть это вот сейчас мы говорим, что это как минимум 109 уголовных дел. Проблема в том, что мы всегда говорим, что это минимальные цифры, о которых мы знаем. Явно их больше, но люди, ну и как бы, я думаю, вы это очень хорошо знаете. Те, кто нас слушают, догадываются, что люди боятся говорить, надеются, что, может быть, получится пойти на сделку со следствием. Поэтому это как минимум 109 уголовных дел. Ну вот фактически, да, на 1,5-2 миллиона населения. То есть, ну, вроде это как не так страшно. Но если к этому прессовать еще административные дела, это если мы сейчас считаем как минимум 370, а потом еще наверх накладываются задержания и обыски, которых исчисляются просто там сотнями, близятся к 1000, И учитывая, что это проходит, например, опять же, в отношении там, крымских татар или украинцев, сохраняющих свою идентичность, которые относительно небольшие группы, то оказывается, что там, скажем, на 500 тысяч людей там плюс-минус вот, приходится основная эта масса. Да? Или опять же, вот, ну, обыски, ну там вот каждый четверг там, мы встаем, потому что надо пораньше поставить будильник, потому что могут быть обыски.
Но есть еще категория...
Видавлювання з полуострова, це теж.
Да, і є ще справи, про які не знаємо насправді, да? Є ще такі справи. Ну, ми з цим стикаємося, коли, да, я просто по своїм історіям там, по історії, коли там наша мама їздить до, да, Жені в Крим. І коли вона знайомиться просто в СІЗО з людьми з України, які приїжджають, виявляється, що поїхав хтось працювати в Крим, і його забрали, і оце його посадили за політичні, якісь там він десь щось висловлював політичне, але родичі про нього говорити не хочуть, тому що вони бояться, вони думають, що так буде тільки гірше. Я кажу, куди вже гірше, про це взагалі потрібно кричати. Да? І от і постійно такі люди трапляються. І після цього ти розумієш, що таких справ насправді може бути дуже багато. Ми просто про них не знаємо. Просто інформація про них не доходить. Але от ви розповідаєте, що от постійно, да, проти кримських татар активних штампуються справи постійно, і адміністративні, і будь-які. Але кримських татар це взагалі не зупиняє. От що, що їм рухає? Як вони цьому протистоять? Ну, всіх не пересажають, чи як це?
Це хороший вопрос. Я, наверное, вот добавляю к тому, что правда есть неизвестные дела. Мы вот сейчас в конце прошлого года столкнулись с делами, когда человека посадили якобы по обычной статье, либо фальсифицировали все дело, и потом в процессе ему навешивают еще экстремизм. И тоже это пока непонятно, либо это там они какую-то статистику свою там не добрали по экстремизму и таким образом. Но опять же, вот эти вопросы тех фальсифицированных дел, которых, то есть есть четко понятно политические обвинения, но иногда вот есть и такие дела, правда, которых мы не знаем. Что касается крымских татар, это хороший вопрос, и это на самом деле, наверное, то, что и вдохновляет многих, и для меня в том числе вот такая иногда не то что фаталистическая, но очень спокойная такая позиция, в том числе, ну, многих из них, не знаю, мы все общаемся и с активистами, и с адвокатами, которые говорят, ну, мол, ну вот как будет, так будет. И вот мы недавно с активистом одним общались, который говорил, что его уже задерживали, и что есть вероятность, что будет уголовное дело. И мы спрашиваем, так, ну, чё ж ты не выезжаешь на материк? Он говорит, ну, типа, ну, ничего, мол, вот пока, как бы, кажется, я могу, то можно. Не знаю, это в хорошей просторе дошли репрессии, в том числе до такого пика. Ну, и тут есть, как бы, в этом феномен, что чем больше к людям приходят с обысками и задержаниями, чем больше их садят, тем больше растет это негодование. Потому что начинает касаться большого количества многих людей. Потому что если, ну, чем меньше это было, тем меньше люди знали. А тут, как приходят с обысками, ну, люди знают. Особенно крымско-татарское сообщество, которое довольно там тесно связано все между собой, но все знают, пришли к моему соседу, ну, а я-то знаю, и вы к моему там родственнику какому-то. И сейчас стали рассказывать про то, как стали там под суды приходить те люди, которые раньше не приходили. Стали там передавать передачки, или вот эти последние инициативы, крымский марафон, который собрал очень много средств. И это просто по всему Крыму, и за пределами Крыма люди собирали. И то же самое, вся вот эта система общественных защитников, выстроенная после одиночных пикетов. Тут очень интересно, что, казалось бы, Россия пытается, наоборот, во всех, кто вышли на пикеты, дать им всем административные штрафы и запугать их. Но когда появились общественные защитники, которые помогали всем, оказалось, что люди на себе просто испытали всю эту судебную машину российскую. Я вот помню, многие из них говорили, выходя с суда, они рассказывали о том, что, ну, мол, вот я понял, как это работает, но мне там дали 10 тысяч рублей штрафа, а моим там соотечественникам их садят в тюрьму. Ну, и люди начинают понимать, как это работает, как фальсифицируется система, как политические дела работают. И это начинает касаться каждого, оно начинает касаться очень многих. И те люди, которые вышли на пикет, а потом им дали штраф, они прошли всю судебную систему, ну, как бы они не будут уже, они изменились уже во многом. И я думаю, это, наверное, много работы. Приходит осознание и понимание, насколько это несправедливо, ну, и насколько это нечестно. И вот, ну, и люди начинают, наверное, на волне этого в том числе выходить, да, и делать что-то, понимая, что вот, ну, их это касается.
Тем не менее, многие здесь, на материке, думают, что и называют откровенно, что крымчане эти предатели, там и так далее. Как можно их переубедить? Что говорить таким людям?
Очень тоже такие вот у вас просто, значит, на подборку такие непростые
и вопросы. Я тоді секунду потягну. Я зараз нагадаю, що у нас є ще телефон студії. Його номер 0800-750-490. 0800-750-490. Може, в когось теж будуть такі цікаві запитання. Будь ласка, телефонуйте, ставте.
Ми завжди починаємо з розказу о тому, що... То, как Россия пытается представить Крым неоднородным, говоря о том, что вообще-то есть разные люди совершенно с разными позициями, которым по-разному живется. Я думаю, ну, все мы слышали о том, что у кого-то родственники в Крыму, которым хорошо жить, а кто-то там, не знаю, квартиры, машины. Ну, я, например, лично всегда говорю на такие ситуации, у меня есть знакомые, которые в тюрьме там сидят. Ну, и это как бы многим перебивает. Но я думаю, это и вопрос шире. Касательно и тех, кто выехал из Крыма, и вот то, что мы затрагивали, те люди, которые выехали, но боятся выходить, потому что у них там семьи. И это в том числе какое-то определенное продолжение этой вот репрессивной российской машины. Она настолько непредсказуема, что мы не знаем. Мы не знаем, если человек выйдет к посольству России сегодня с плакатом и с открытым лицом, он не знает, впустят его завтра или нет, или не придут ли к его родителям с обыском. То есть для меня вот часть по переубеждению тех людей, которые живут на материковой Украине, в том, что крымчане есть разные, лежит на тех людях, которые выехали. Но... у них есть вот какие-то определенные сложности, ограничения с открытым выражением своей позиции. И тут как бы мы ни говорили, что зашли войска в Крым, что это была военная операция, что ну, люди сопротивлялись. Тем не менее, наверное, переубедить ну, чем-то другим, чем когда ты начинаешь действовать сам и говорить, невозможно. И опять же, наверное, вот, ну, чем больше здесь людей будут выходить и говорить, и там рассказывать свои истории, тем больше будет ну, и меняться, наверное, общественное мнение. И то же самое касательно такого проукраинского, что ли, сопротивления в Крыму. И мы обсуждали часто с многими коллегами, что вот хорошо бы это больше освещать и рассказывать, но это всегда вот на грани с... чтобы не поставить там людей в опасность. Но есть вот отлично эти истории, я думаю, ну, те люди, кто с Крымом, ну, следят, знают это, как там на, там, например, Украинский день независимости вывешивают там, типа, сушиться белье, вывешивают там синие футболки и желтые рядом, да?
Класс.
Ну, и вот, там, не знаю, у, там, детям игрушки дарят, у них таких же цветов, или одеваются в такие цвета, или где-то там за городом на горе вывесили.
Виїжджають да. За місто чи на набережну, кудись швидко переодягаються у жовто-сині кольори, фоткаються, а потім назад і фоточки всі по інтернету, що бачите. Люди, ми тут в Криму живемо, ми тут свої, давайте.
Так, да, ну от розказували, і ми зараз готові, надіємося, що воно вийде такою систематизованою якоюсь вещью про... там про украинские стихи, там стихи про Украину, которые пишут крымчане, там вот тоже прислали там в редакции разных газет, есть там идея это суммировать. Ну и я думаю, чем больше таких историй появляется, или там в этом году было видео от активистов там феодосийских на День независимости, как тоже они там в горы шли, значит, там кони, флаги, ну то есть вот я думаю, что чем больше в том числе таких историй, тем больше люди видят, что, ну, есть разное, что есть разные вещи. Но это не просто, это, правда, очень большая задача, ну, для нас, для всех, как можно больше это рассказывать. Или тоже есть там буквально последняя отличная история про то, как про парня, у которого татуировка на ноге, значит, с трезубом. Вот, ну, и он, значит, ходит с ней по Симферополю в шортах, вот специально, ну, потому что, значит...
И поки что все, это ну... свежая история, да?
Бо ну, була... уже ей как бы несколько лет, но и все пока нормально.
Ага, ну за
вот татуирование. Если бы он повесил в каком-нибудь ВКонтакте этот трезуб, могли бы прийти, а за татуировку пока еще статьи не предусмотрено.
Ну це ж може бути там знак якогось Нептуна, в принципі. Можна пояснити як завгодно. Якщо ми говоримо конкретно про політв'язнів, тому що ми розуміємо, що організація ваша, вона займається, в принципі, Кримом взагалі. І, в принципі, вона буде існувати, поки буде існувати потреба звільняти Крим, деокуповувати його, да, і так далі. Але у вас, ну, значну увагу ви приділяєте саме політв'язням і кримським татарам, і етнічним українцям, яких утримують в Криму зараз. Що ви про них знаєте, що про них чутно, і, ну, як глибоко ви ними займаєтеся, яку допомогу надаєте?
Тут, наверное, для нас тоже, опять же, таким поворотным моментом это было, когда начались и судебные процессы все, и когда, ну, то есть это настолько возмутительно, что как бы, ну, невозможно ничего не делать. И тут, наверное, в том числе и для меня, по сравнению с другими там контекстами, в которых я работала, иногда уникальность в том, что мы сами выходим на родственников, просим, значит, их обратиться, говорим, что мы можем предоставить такую помощь, вот говоря в том числе о том, о чем мы говорим, что некоторые боятся, не знают, потому что, как правило, там в Беларуси, когда мы работали, или там в других странах, ну, обычно обращаются родственники в организацию, и тогда начинается работа. Здесь, как правило, и с одной стороны, это очень интересно, это очень проактивная позиция, когда что-то случается, кого-то задерживают, и здесь не только наша организация, но целый ряд других начинают реагировать, искать, находить, сами связываться. Я думаю, иногда, наверное, сами тоже спугивают, там, в том числе журналисты, когда начинаются комментарии. Но вот это такое одного из того, что есть правда специфическое, и то, что иногда люди боятся, или там потом возвращаются и контактируют назад через 2-3 месяца, когда понимают, что ну, как бы невозможно ничего добиться от этой системы. Вот, и мы как бы, когда в целом начали заниматься, то и мы так стараемся по многим программам, по которым мы работаем, формировать ну, максимально такой, брать разные стороны, начиная от помощи индивидуальной самой семье, если семья в тяжелом положении, или помощи с оплатой адвокатов, потому что особенно в Крыму это было остро, сейчас уже это не так остро, целый ряд организаций подключились. Да, но и в том числе мы берем на себя кусок по информированию и по работе с международными организациями-партнерами, по суммированию, систематизации всего этого. Поэтому стараемся так максимально, наверное. Ну и, конечно же, последняя, наверное, здесь часть, это то, что и вам здесь близко, это работа здесь с национальными органами Украины, потому что тут работы тоже оказалось, и с каждым годом оказывается все больше и больше, с тем, чтобы здесь была тоже систематизированная позиция. И я думаю, опять же, это особенно то, что ну, нам здесь всем близко нормальная повестка дня по освобождению, не просто ситуативная, эпизодическая. Мы здесь получилось поменять кого-то, а здесь не получилось, да, но чтобы для Украины, ну, это фактически те слова, которые вы сегодня говорили, да, ну, чтобы это было четкое, ну, какой-то мы здесь этим занимаемся, готовы брать. То есть, ну, иногда это сложно как бы брать разные кусочки и по всем стараться делать, чем может взять один кусок. Ну, как-то мы всегда стараемся это делать. И важная для нас тема — это похищенные и пропавшие. И для нас тоже таким поворотным пунктом это было похищение Гвины Ибрагимова в мае 2016 года. И если до этого, ну и до этого мы старались реагировать как-то как раз через похищение, но похищение Гвины было, опять же, ну, настолько возмутительным, что как бы для целого ряда людей в команде стало просто невозможно уже ничего не сделать. И после этого мы стали выходить к посольству каждый месяц. Потому что здесь ситуация другая. Если про политзаключенных иногда есть хоть какие-то новости, можно о них хоть говорить. Ну, особенно пока не вынесен приговор, то про похищенных ну, нет никакой информации. И мы понимали, что если нам самим не говорить про них, то просто ну, про них никто тогда не будет говорить. Вот были и были. И мы, опять же, постарались систематизировать, посчитали, сколько всего было таких случаев. И, по крайней мере, стараемся этот вопрос каждый раз поднимать. С какими-то делами мы более глубоко работаем, в том числе там ведя дальше до международных инстанций, там, до Европейского суда, с какими-то, ну, тут та же, с каким-то не так глубоко, это все та же ситуация насчет готовности родственников всегда идти, насколько они готовы идти, да. Ну, и для меня здесь важно, насколько комфортно людям, ну, ты как бы не заставляйте, тут скорее иногда мы просто вот поддерживая контакт какой-то, чтобы люди знали, что, ну, они не одни в этой ситуации.
А вот как вы видите, наверное, идеальную работу государства в этом направлении? Что нужно сделать? Как должен выглядеть орган по освобождению политзаключенных?
І от можна я додам? От ми сьогодні проводили, сьогодні родичі політв'язнів, да, наше об'єднання родичів, ми проводили акцію під адміністрацію президента. Це була акція з плакатами, до нас приїхало багато журналістів. У нас єдина, ну, єдине прохання – це: пане президенте, будь ласка, просто з нами зустріньтеся. Ми рік вже просимо цієї зустрічі, нам реально це важливо. Нам не подобається виходити на акції, якісь там влаштовувати, да, це дійство, яке там якось критично може бути сприйнято. Просто нас по-іншому не чують, а і ми хочемо, щоб нас почули. І до нас вийшли представники, да, вийшла уповноважена президента Ірина Геращенко, вийшов радник президента, і кажуть, от ми вийшли по да, по просьбі, по проханню президента з вами поговорити от про ваші вимоги. І от ми так і не почули. Тобто ми почули багато інформації, ми не почули там відповіді на запитання, чи відбудеться ця зустріч. Да? Ми почули багато інформації, що ми щось робимо. Наприклад, на якихось перемовинах ми піднімаємо питання, або ми готові віддавати росіян, які сидять в наших тюрмах, в обмін на цей. Тобто, розумієте, от пасивний залог от в цих формулюваннях. Тобто ми, в принципі, сидимо і, в принципі, готові. До нас хтось приїхав, ну ми списки їм там передали. Розумієте, ось це дуже напружує. От ми кажемо, треба якоїсь системної роботи, треба, щоб ми були проактивні. От наша позиція така, як ви це бачите, в чому держава не доробляє, да, не дорабатує, в чому ще потрібно удосконалитися. Тому що складається враження, що оце ситуативно, точкове, там десь ми побували в якомусь там Берліні, Вашингтоні, щось комусь передали, що цього достатньо. А хіба цього достатньо?
Да, это правда. И, ну, как бы я не знаю, не то, что не могу не согласиться, но правда вот это очень, полностью согласна с тем отправным пунктом, что это просто точечно, нет системной работы. И, ну, мне, например, это лично стало очень понятно, когда мы общаемся, работая с международными организациями, и, ну, какие-то вещи, они, например, говорят, мы не можем это сделать, пока это не сделала сама Украина. Например, включая там так называемые законы Магнитского или просто санкционные там списки очень четкие. И, ну, опять же, это цепляется вот одно за одно, и это правда о системной работе. Начиная с базовой вещи, это списки политзаключенных, которые должны быть у государства верифицированы. Да, мы как правозащитники готовы поддерживать, мы эту работу ведем, пытаемся там согласовать все списки, но вопрос, опять же, что списки всегда будут меняться, потому что вот люди всегда новые появляются. И да, есть там законопроект о политзаключенных, который лежит в Верховной Раде. Но опять же, мы сейчас говорим, это четвертый год, когда это сделано. То есть начиная от того, что это должно быть правда, должна быть проактивная позиция. К сожалению, там до недавнего времени, наверное, там около года назад, когда оказалось, с какими списками, в том числе, какие списки на Минск подаются, где было только 9 человек. Ну, то есть совершенно непонятно было. И опять же, нет площадки переговорной для Крыма. Ну, значит, нужно искать, делать это в формате ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, делать это в других форматах, через ООН. Ну, как бы это должно быть. Это, правда, вот про такую очень проактивную позицию. То есть начиная со списков самих политзаключенных, начиная, ну, я бы говорила про то, что должны быть процедуры, каким образом мы добиваемся освобождения, и в том числе начиная с критериев, потому что сейчас, правда, это очень иногда ситуативное, и вот поднялся вопрос на прошлой неделе, что будут менять осужденных здесь бывших украинских военных, которые перешли на сторону России. И я думаю, точно так же, ну, как нас, так же и вас, всех интересует вопрос, на кого, каким образом, по каким критериям формируется это, ну, то есть это должно быть прозрачно, если не прям, я понимаю, что это может быть государственная тайна, но уж точно то, что это должно быть прозрачно для родственников и прозрачно для общественных организаций. Меня всегда как бы мучает здесь вопрос тех людей, у которых очень плохо состоянием здоровья. Как Станислав Клых, которого сегодня вы упоминали. Ну, то есть это настолько объективные критерии, когда, ну, человек там просто умирает. Или точно так же критерии по тяжести наказания. Ну и, как бы, опять же, мы все знаем и Орегу 20 лет, и точно так же у Крупюка Клыха 20-22 года. Ну, это очень много, да? То есть должны быть четкие, понятные критерии, каким образом и кто попадает в списки, в том числе якобы там... Ну, опять же, это нельзя даже назвать обменом. И на государственном уровне нельзя оперировать словами «обмен». Это должно быть освобождение. И, скорее всего, ставят условие, что они только меняют тогда. Ну, хорошо. Пускай Россия называет обменом, но мы это будем называть освобождением. И очень много таких. Вот возвращаясь к тому тоже, чего начала, например, там санкционные списки и закон Магнитского. Хорошо, что сейчас последний год прокуратура Автономной Республики Крым здесь стала более активно работать. Но опять же, ну, у нас не по всем возбуждены уголовные дела, не по всем там судьям, которые осуждали политзаключенных, не по всем полицейским, которые задерживали.
Так.
И когда как бы мы требуем, чтобы это делала Европа, а у нас у самих это не
дивно.
Принято.
Це дивно.
То они как бы так аккуратно говорят, ну, да, слушайте, да, да. Вот вы примете, и нам тогда дадите, мы тоже примем. Ну, как бы абсолютно понятно. И точно так же по санкциям. И это как бы очень, ну, позиция, когда мы требуем одного от Европы, сами того, долгое время, пока началась гражданская блокада, мы сами этого не делали. Ну, точно так же, все равно это продолжается, все равно мы сами, и мы все хорошо знаем, кто торгует, кто дальше продолжает с этим жить. Ну, то есть... И это, на самом деле, выходя за более широкий контекст Крыма, это везде, точно так же и по Донбассу, точно так же в целом по вот того, что нету четкого системного подхода, и к сожалению, нет ответа на вопрос, а кто должен его формировать. Да, это должно идти от государства, это должно быть четко. Мы готовы поддерживать, но не хотим. В какой-то момент мы четко поняли, что мы не хотим заменять государство. Ну, как бы не можем, и ну, не мы в конце концов участвуем в обмене. Поэтому ну, мне бы очень хотелось ожидать, что как можно скорее произойдут эти изменения. В этом году в госбюджете выделена сумма на поддержку политзаключенных. Мы очень надеемся, что Министерство по оккупированным территориям сможет тоже принять там соответствующую процедуру, чтобы...
Так, бо мы не можем ними скористатися. Гроші вони якби є, але їх якби і нема, тому що скористатися ними неможливо. І от...
Ну, и так же, как закон о политзаключенных. Ага. Он как бы есть, то пока законопроект где-то лежит.
Был внесений, але ще минулого року, ще на початку літа, нікому не потрібний, ніхто за нього не думає і взагалі не згадує. Ну, таке собі. Да, а я абсолютно погоджуюся, що має бути якась формована чітка позиція держави і чітка пропозиція держави, що робити. Бо, знаєте, я, ну, це якийсь просто, знаєте, як в паралельному світі, коли споглядаєш на те, як реально державні наші лідери, вони просто, по суті, приходять і кажуть, от Європа, от Америка, от зробіть що-небудь, захистіть нас. Ну, самі не можемо сформулювати конкретний запит, конкретну пропозицію до цієї Європи, до цього США. Як конкретно вас захистити? Скажіть, ми захистимо, да? Кажуть вони нам, і нам посольства так кажуть, до яких ми звертаємося. Але ж ваша країна, ваша влада не формує до нас цього запиту. Ми ж не можемо самі створити без вашої влади якусь площадку по перемовинам, по політв'язням, наприклад. Да? Ну, має бути запит до спільноти світової якісь, а його нема. От в цьому, да, велике питання.
Винуждені ми закінчувати нашу програму. С вами была программа «Звільніть наших рідних». Ее ведут Наталья Каплан и Игорь Котелянец. Сегодня у нас в студии была правозащитница Евгения Андреюк. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
Дуже дякую.